корни пробуждения в Российской империи. 19 век. И тут будет немного каких-то еще в 18 век мы зайдем, но в основном о 19 веке. Я бы очень хотел быть кратким, но век – это много. Наше пробуждение корнями уходит в Реформацию. Об этом мы говорили. В Россию пробуждение принесли прежде всего немецкие пиетисты. Меня уже спрашивали, кто такие пиетисты. Пиетисты из лютеран. Я чуть-чуть позже объясню. Менониты с 1789 года по приглашению императрицы Екатерины переселяются в Россию, и они принесли готовый опыт общины, общины верующих. Но вообще само пробуждение XIX века, в нем менониты участвуют, но не они инициаторы его. Они были почвой и катализатором передачи вот этого понимания евангельских общин из обращенных, вновь обращенному окружающему населению. Молокане – это, безусловно, их надо упоминать, это самобытное течение, и вы, наверное, гораздо лучше меня знаете его. Оно распространилось среди крестьян Тамбовщины. Кстати, одним из важных моментов его распространения – это была Елизаветинская Библия. В 1751 году, еще по постановлению Петра, а потом так далее, до Елизаветы, вот, наконец, напечатали церковнославянскую Библию. И тамбовские мужики могли ее читать. Они ее находили, имели. В Мелитополе мы даже видели такую Библию. Да, и молокане, они не просто самобытное течение пробуждения среди русских крестьян, но они и почва для образования общин баптистов. А начавшееся пробуждение поддержали баптисты Германии, движение пробуждения Англии и Соединенных Штатах, движение братьев из Англии. Ну, на каждом из этих понятий надо было бы остановиться, я не смогу особо, но вот про пиетистов скажу отдельно. Здесь у меня немножко о образовании вообще первой баптистской общине в Амстердаме и ее последующей судьбе, но это я пропускаю, пиетизм. В церквах реформации, лютеранской и кальвинистской, после реформаторов в следующем поколении установилась ортодоксия, то есть правоверие. Они утверждали, та конфессия права учения, которое более правильно. То есть главное – учение. Мы понимаем, учение важно, но когда главное учение, а не жизнь, то тут идет перекос. Этот перекос был, и пиетизм – это ответ на этот перекос. Пиетисты говорили, нужна не только реформация учения, но и всей жизни. Вот пиетисты – это лютеране или реформаты, которые обращенные. И которые не просто лично обращенные, а которые как-то группировались внутри протестантских церквей. И вот усилия пиетистских пасторов, они направлялись на пробуждение прихожан. Укрепление их духовных устремлений и благочестия. Эти пиетистские круги, они характеризовались интенсивным изучением Писания, чтением Писания, молитвой. Кстати, вот от они завели так называемые штунды, то есть часы чтения Писания, часы молитвы, и оттуда вот и в русском есть слово «штундисты». Библьштунде, Бейтбрюда, штундисты и так далее, вот эти слова. Немецкие пиетисты, как первого обычно называют Шпенера, потом Франке, Цинцендорф, это Гернгут, известная особенная община, она в XVIII веке была самой миссионерской общиной в христианстве. Может быть, чуть ли не единственной. И она посылала на миссионерское служение не тех, кто кончил университет, а любого член, который готов был поехать в Гренландию или в Вест-Индию или еще куда-то, они отправляли. Людвиг Хоффакер из Вюртемберга, то есть представители нескольких ветвей этого движения. Это не церковь, это движение внутри протестантских церквей. Хотя вот Гернгут – это была отдельная община, и они были довольно самостоятельны до сих пор в какой-то мере. Британское движение пробуждения – это тоже совершенно особенное явление. Оно начинается уже с 17 века, с Джона Баньяна, и шотландские миссионеры – это, так сказать, вот потомки этого движения, пробуждения. Джон Баньян – баптист, а вот шотландские миссионеры, они были пресвитериане. В Лондоне основано британское библейское общество. Вот это движение, оно привело пиетистов, движение пробуждения, привело к созданию миссионерских организаций и библейских обществ. Дело в том, что отдельные поместные церкви, тем более в протестантских церквах, где в большинстве они не обращенные, они не были способны к миссионерской деятельности. И вот это взяли на себя вот внутри протестантских церквей библейские общества и миссионерские общества. Петербургское библейское общество, я вот это не буду сейчас рассказывать, и Петербургское библейское общество было в 1826 году закрыто, но британское библейское общество продолжало распространять Библию на территории Российской империи. И вот такие, как Мельвиль, он 60 лет жил в России и распространял Библию. Англичане. Форкгаммер, он с 51 года, я теперь не знаю, до какого года, тоже лет 30, датчанин, распространял Библию. Они кстати, британское общество, оно печатало Библию, Новый Завет, который библейским обществом петербургским, было напечатано в 1822 году. И во время Крымской войны они, вот эти Новые Заветы, раздавали русским военнопленным. Но когда они были освобождены, отпущены домой, то большинство из них пришлось их сдать. То есть с них требовали отдать всю вот эту пропаганду вражескую. Хотя многие их сохранили. И как раз те, которые, вот Ратушный, он читал вот это Евангелие. Спержен. Теперь переселенцы-колонисты. Они сыграли в пробуждении значительную роль. Да, причем больше, я так сказать утверждаю, что, чем все миссионерские усилия вот, миссионерских организаций. Но для этого им пришлось вначале прижиться в России. Вот, и на это требовалось много десятилетий, смена поколений. И еще более важно, им самим надо было пробудиться. У меннонитов вот первые 70 лет жительства в России у них не покаялся никто из окружающего населения. А только когда у них пошло интенсивное пробуждение, вдруг вокруг начали каяться украинцы и русские. Здесь немножко карта, которая объясняет вот пути переселения, крестьянского переселения в Россию. Это очень сложное явление, я сейчас не буду объяснять. Но вот по карте уже видно, что, во-первых, из разных регионов, во-вторых, в разные регионы. Были поволжские немцы, причерноморские немцы, закавказские немцы, волынские немцы в России. И их было, ну, немцев в России в XIX веке было порядка 2 миллионов. И крестьян это было, может, где-то 1,5 миллиона. То есть это была такая очень существенная часть населения. И заметная в среди окружающего населения. Хотя вот такой колонизации, там были и шведы, и французы, сербы, болгары, венгры, греки. То есть вот эта колонизация, это было явление довольно широкое. И не только немцы были среди колонистов, но немцев было больше. Менониты. Они переселялись в Россию очень организованно. Они уже до этого, живя в Польше, потом попав под прусскую власть, прусского королевства, они должны были постоянно следить, чтобы их не выжили, их права уважали, как земельные, так и духовные, то есть, чтобы не мешались в жизнь общины, чтобы можно было построить молитвенный дом, чтобы не забирали рекрутами в армию. И поэтому у них уровень самоорганизации был довольно высокий. И вот здесь показано полуторагодовое путешествие депутатов, то есть ходоков менонитов в Россию после приглашения Екатерины II. И они очень тщательно анализировали условия, уточняли условия, на которые их готова Россия принимать. Вот другие переселенцы, они ехали просто, а потом оказывалось все не так. И у менонитов это было более организовано. И чего? Вот единственная группа, переселившихся в Россию, которая вот зафиксировала очень подробно, что они сохраняют полную свободу веры, невмешательство государственных органов во внутренние дела. И, ну, естественно, это было и освобождение от воинской службы. Но освобождение от воинской службы поначалу давалось всем колонистам. Это через 100 лет осталось только у менонитов. Но вот эти менониты, которые переселялись в Россию, они ехали не с миссионерскими устремлениями. Их у них не было. Вот это движение, как они переселялись вот на юг, в степи Приднепровья, Причерноморье. Да, тут непредвиденные трудности, духовные неустройства. Вот вся при всей организованности, тем не менее, все многое было не так уж хорошо. Но очень быстро, через несколько лет, они приходят к хозяйственному успеху. Всего их переселилось 2000 семей вот за 100 лет, за 90 лет. Это первые поселения. Вот молитвенный дом, который построен в селении Хортица, сейчас еще стоящий. Сейчас это дом культуры, правда, перестроенный, то есть фасады изменены. Техника. Вплоть до того, что еще до Первой мировой войны один менонит привез из Германии самолет, но вот красная немецкая порода скота сегодня ходит по просторам Украины, России, Сибири, менонитами выведенная. Да? То есть вот хозяйственный успех, и этим менониты очень гордятся. Это школа. Школа для девочек, когда власти запретили учить мальчиков-девочек вместе в средней школе, ну, тогда построили для девочек особенно красивую школу. Девочки должны учиться в красоте. Они эту красоту должны нести в дома. рассеяние, расселение российских меннонитов. Ныне российские менониты живут по всему миру. Миссионерами во всех странах мира, а вот кучно, как переселенцы, это в Южной Америке, больше всего в Северной Америке, но в Европе. Теперь к пиетистам. Пастор Эдуард Вюст. Он проповедовал Евангелие 14 лет в России на немецком языке. Но он перемещался от Одессы, Днестра до Волги. И в Петербурге была напечатана его проповедь, не в Петербурге, в Москве, в Московском университете. Очень известный проповедник. Проповедовал только по-немецки. Вскоре, в 60-х годах, Онкен приезжает вначале в Петербург, потом и на юг России, то есть в Причерноморские степи. Август Либик, который прожил долгое время в Одессе. Немецкие баптисты, это вообще-то кто-то должен, брат Эдуард, наверное, еще будет говорить. Здесь, об этом целый слайд. Это Форганнер, Деляков, Мартин Кальвейт, британское движение братьев. Оно, может, значительно меньше известно здесь, но книги многие вам известны. Особенно известен Георг Мюллер, который в Бристоле трудился, детские дома основывал. И он бывал в Петербурге в 1986 году. После этого там всех выгнали. Бедекер. Вот книжка есть о Бедекере, «Вестник царя». Он тоже из этого движения братьев, братские общины. Они у нас в Германии их много. Они издают очень много книг, которыми мы пользуемся. Это такое устоявшееся движение. Сегодня очень большая дифференциация. Есть разные общины, с которыми мы имеем общение, а то и нет. Да. Общее пробуждение в Российской империи, оно происходило в очень разных кругах, имело много разных источников. И факторы способствующие – это духовные искания людей, распространение священного писания, но очень важно – личный пример обращенных. Первые пионеры баптистского движения, они всегда были… Для них было важно вот это впечатление духовной жизни обращенных, от которого они узнавали Евангелие или увидели, что они его претворяют в жизнь. На этой карте показаны меннонитские колонии уже перед Первой мировой войной. Просто видно, что они, везде, где степь, там меннониты где-то есть. И молокане здесь начались, они распространились, пиетисты, баптисты. И начиная с трудно поставить первый год, с 1835 года, 1945 года, начинается пробуждение на южно-приднепровских степях. И это прежде среди меннонитов и лютеран. И здесь образовывается первая община из обращенных, меннонитская братская община в 1860 году. И после этого образовываются немецкие баптистские общины в лютеранских селах. И начало в Тифлисе, немножко другое начало, но в 1867 году. Эти два центра очага пробуждения, они очень быстро вошли в контакт между собой, вплоть до того, что переженились. В каком смысле? Я лично был знаком с правнуком Мартина Кальвейта, мой друг, праправнук Кальвейта, и его дети, внуки, я их знаю. Почему? а потому что они реймеры, потому что они братские меннониты. Дело в том, что сын Якова Реймера, основателя одного из основателей меннонитской братской общины, он взял дочь Кальвита в жены. И вот среди меннонитов есть потомки Кальвита. И причем они во всех поколениях были служителями до сих пор. Это тоже удивительно. Петербургское движение с 1874 года. Но я эту карту, вы можете получить, рассмотреть подробнее. Может быть, меннониты – передатчики пробуждения. Их было в 1870 году 60 тысяч. Перед Первой мировой их было больше 100 тысяч. Причем в 70-е годы 20 тысяч из 60 уехали в Америку. И да, перевезя пробуждение из степей Российской империи в Америку. Но и зерно они туда перевезли. И вот американское зерно из прерий – это вот потомки зерна из причерноморских степей. Теперь история пробуждения среди меннонитов я должен пропустить, потому что это... Ну, это вот первый пресвитер меннонитской братской общины. Он обратился еще в 20-х годах, 1820-х годах. И только, так сказать, уже в старости, ему было 50 лет, он образовалась меннонитская братская община, в которой он с самого начала и был избран первым пресвитером. Иоганн Классин очень важный для истории человек, потому что он организационный его талант и деятельный. Он в принципе в значительной степени он добился признания у властей, что их братских меннонитов не сослали в Сибирь. Хотя Иоанн Виллер тоже в этому причастен. И вот Яков Реймер, про которого я только что сказал, тоже это и пионеры братских меннонитов, и вот самые авторитетные братья первого поколения. Вот чем характеризовалось пробуждение среди меннонитов? А вы уже можете посмотреть, что, так сказать, легло в пробуждение среди русских. Это, причем сегодня у нас в Германии спор. Что такое пробуждение? Это сужение или расширение пути христианского? И поэтому я в свое время вот это составил. С самого начала это был переход широкого или расширенного пути на узкий. Но, во-первых, личное обращение. Каждый не просто там вырос, воспитан, а именно личное обращение. Интенсивное чтение Священного Писания и другой духовной литературы. Интенсивное духовное общение, душепопечение, строгая дисциплина в общении. Обращенные искали общение. Причем еще задолго до образования общины, еще в начале 50-х годов, братья вот ведущие, они уже путешествовали по России, они знали Форхгамера, они знали Мельвиля, они искали вот эти контакты. Они были, может, как в какой-то степени одиночками, но они знали друг друга. И душепопечение интенсивное, и дисциплина в общине, то есть отлучение, если кто-то не кается. И вот это интересно, ясный отказ от всякой неправды и нечистоты в жизни и в крестьянской жизни. Очень много было, где можно было как-то хитрить и обмануть. Нет, этого не должно быть. От мирских удовольствий, как, например, курение, алкоголь, танцы. Курение – это было очень широко распространено. Церковные меннониты многие курили. Онкин курил, Спержен курил. И ну это факт. А российское пробуждение, оно не курит. Алкоголь, та же история. Да? Танцы. Иногда мы не знаем даже, откуда это взялось, а это вот оттуда. Открытая, незаученная молитва. Свободная проповедь с прямым обращением к слушателям. То есть не чтение проповеди. У церковных меннонитов читались проповеди, иногда с самим проповедником написанные к этому случаю, а иногда уже просто вот, ну, откуда-то, от когда-то составленная проповедь. И потому что почиталось, ну, это не смирение, если я буду открыто говорить, не заглядывая, не читая. А братские меннониты, вот это смирение отбросили. Они говорили открыто, прямо, да. Принятие новых песен пробуждения. То есть пробуждение в России, оно связывалось с новшествами. Новый состав песен. И в основном вот эти новые песни, то старые сохранились, церковные песнопения. Мы их многие еще сейчас поем. Но новые песни – это были песни пробуждения в основном из Америки. Их переводили в Германии на немецкий, движение пробуждения, а немецкоязычное пространство простиралось до Сибири. Оно было свободно, перемещались книги, журналы, и все это вот переходило. Хор, хоровое пение, четырехголосное пение, музыка. Потому что меннониты до этого вообще-то очень музыку отвергали или не принимали. Вы это можете сейчас встретить. Вот Grace Press, известное издательство, да, наверное, какие-то книги, вот они, у них музыки нет. Готовность к свидетельству веры перед каждым и к различным служениям в общине. То есть каждый уверовавший вообще-то, ну, понимал, что он должен служить Господу. Это было отличие от церковных, где тоже вроде бы и верили, и молились, но, понимаете, вот это живое, оно было вот здесь воспринято и как поддерживалось. Общение с пробужденными разных народов и течений. Удивительно быстро устанавливались контакты. Каргель был очень часто в меннонитских братских общинах. Бедекер приезжал, и все это. Не всегда это афишировалось, потому что бывали и из-за этого проблемы. Вот крещение, погружение. У церковных меннонитов было кроплением или обливанием, а братские меннониты ввели погружение. Вот Абрам Унгер – это второй из пресвитеров, то есть второй общины в Хортице, в Айнлаге. Он очень много распространял литературы и старался и о русских. Вот это молитвенный, это школа в поселке, вновь основанном, Андреасфельд. И это был и первый молитвенный дом для братских меннонитов. И здесь прошла их первая конференция. Их было три общины, 600 членов. Здесь была первая конференция в 1872 году. И здесь было установлено, освобождено 5 разъездных проповедников, благовестников. И вот во время образования первых годах меннонитской братской общины среди украинцев, русских, вот в меннонитских колониях были обращенные, и известно, по крайней мере, о 5, которые были крещены еще до 1867 года. Вот Абрам Унгер, он крестил лютеран, он способствовал образованию немецкой баптистской общины среди лютеран, и он крестил Ефима Цимбала, то есть пресвитер братских меннонитов. Были целый ряд уже к этому времени обращенных среди украинцев, но никто не отваживался совершить крещение. И Унгер, хотя и не хотел этого, но он, цимбал принудил его крестить. Почему он не хотел? Потому что это делало его сразу преступником перед российским законодательством, совращение православия. Мартин Кальвит, я пропущу. Вот это первые баптисты Украины. Иоганн Прицкл, это немецкие баптисты, это их пресвитер, и Михаил Ратушный, Иван Рябошапка. Иоганн Виллер, вот о нем как раз вот эта книга «У колыбели братства». Он уже в 1859 году оказался в Одессе обращенным молодым человеком, 20 лет, и там работал в попечительном комитете российских колонистов и овладел русским языком. И там он рассказывает о многих обращенных русских. Это начало, то есть 60-61 год. Он потом возвращается в Менонитскую колонию, принимает крещение погружением, становится членом Менонитской братской общины. В 69 году с миссионерской целью поселяется в Одессе и начал работу среди еще немногих украинских братьев, советуя им. И вот под собственную ответственность он крестил, основывал и упорядочивал русские общины, рукополагал пресвитеров. В 1871 году он организовал их, и они 93 главы семьи подписали обращение к правительству, чтобы им разрешить иметь свою церковь. Проблема русских верующих была в том, что они были членами или считались православными, хотя их там притесняли, но и они не отваживались создать свою общину. Как раз вот пиетисты, такие как Карл Боннекемпер и другие, они им советовали оставаться в православии, собираться отдельно, читать Библию. Но это в православной церкви было невозможно. И Виллер им посоветовал создать свою общину. И вот это обращение в правительство, это... Я уже немножко рассказал. И братья согласились с советом Виллера. И Виллер помог им составить прошение и приложение правила вероисповедания. И вот это весной 1871 года вот эта делегация братьев, трех братьев в Петербурге вручила прошение властям. Оно было до этого обсуждено в трех группах сел и подписано 93 главами семейства. Там в этом приложении есть пункт о Боге, о греховности человека и необходимости покаяния, о самопознании, о крещении и вечере Господней, о служителях, пресвитеры, учители, диаконы, о браке, о церковной дисциплине, о высшей власти в государстве, о видимой Церкви Христовой и о грядущих событиях. То есть 1870 год, 71 год, вот это составлено. Вот один из пример, одной из частей, шестая, это о пресвитерах, учителях и диаконах. Вот просто написано, что они есть такие служители, и текст из Ефесянам 4 главы. Вообще все это вероисповедание, оно в значительной степени цитаты из Священного Писания. Православные считали, что это Карл Боннекемпер помог русским крестьянам написать это вероисповедание, но оно не соответствовало воззрениям Карла Боннекемпера. Это Иоганн Виллер написал. Да. Вот характерным с тех пор среди русских братьев стала проповедь многих братьев. И вообще новообращенные, они были самыми активными миссионерами. А меннониты, как Унгер, Виллер и другие, они не столь благовествовали, сколь помогали советам вот, составить прошение и наставляли в том, как должна созидаться община. И к 1884 году уже около 300 населенных пунктов Южной России или нынешней Украины, тут трудно говорить, границы-то нынешних не было, они соприкоснулись с штундизмом. Это по данным православных. Первый молитвенный дом Меннонитской братской общины на Молочной, в Рыкинау, мы в мае были у этого дома. Не у этого дома, это первый, а потом он был перестроен, расширен, и тот стоит до сих пор. До этого это был шинок. В меннонитских колониях были шинки, потому что многие выпивали. Пьянства как такового практически не было. Но вот пробужденная община в Гнаденфельде, где они были шокированы существованием шинков. И когда приехали в Россию, тут же организовали общество трезвости. И каждого верующего пытались, вот, чтобы он подписал отказ от алкоголя. Здесь прошло ряд конференций Меннонитской братской общины России. И здесь в 1882 году на эту конференцию было приглашено 19 русских братьев. Было 59 меннонитов и 19 русских братьев. Обсуждались вопросы евангелизации вот среди русских. Вот это, 82 год. Это Виллер постарался вместе с другими молодыми братскими меннонитами. Они пригласили русских братьев. И русские братья наравне участвовали в работе конференции. Итоги. Это принятие русскими братьями концепции формы межцерковной работы. Они увидели, как проводятся конференции. И вот на этой конференции было назначено 9 разъездных проповедников, меннонитов, и 4 русских баптиста. Русских украинцев я сейчас не различаю. Как тогда не различали. Вот сотрудничество общин в формате братства. Это вот то, как этот, показывает Иоганн Дик вот в этой книге «У колыбели братства». Разъездные проповедники. Они выбирались сроком на один год, следующий год могли быть выбраны или нет, или на 6 месяцев, или на 3 месяца. Если на один год, то он должен был быть 8 месяцев в пути. Если на 6 месяцев, то 4 месяца в пути. Если на 3 месяца, то 2 месяца в пути. Они за это время, когда они были в пути, их оплачивали. Они благовествовали, выравнивали понимание священного писания, может быть, это даже более важно, и практику поместных общин. Вот это была межцерковная работа. Ежегодные конференции. Они проводились в разных общинах по очереди. На них решались самые важные вопросы. Причем вот у братских меннонитов председательствовал на этих конференциях всегда пресвитер, общины, где, у которой конференция в гостях. То есть не создавались какие-то постоянные структуры. На них утверждались годовые благовестники на следующий год. Да, это... И я вот здесь попытался вот дать число, такую статистику. Это братские меннониты с 1860 по 1925 год, и русские баптисты. Поначалу их было немного, но где-то, может быть, с 90-го года их число становится больше, чем братских меннонитов, и значительно. Правильно, русских украинцев было много миллионов, а меннонитов было, ну, 80 тысяч на тот момент. То есть, а не меннониту, стать братским меннонитом было сложно чисто из-за юридических проблем. Поэтому, кстати, Виллер советовал русским регистрироваться как баптисты, то есть назвать себя баптистами. Вот. Он организовал после 1982 года конференции, в 1984 году конференцию, которая прошла в Нововасильевке, и там был избран первым председателем Миссионерского союза русских баптистов. В 1986 году ему пришлось бежать. В это же время был выдворен Август Либик. И интересно, он потом пишет Пашкову, что вот в Одессу взамен Либига приехал Петр Мартынович Фризин. Это тоже проповедник братских меннонитов, сыгравший очень большую роль вот в последующие десятилетия, с 1986 по 1910 год. Да, это тут написано, а Виллер умер в 1989 году, трудясь в русской баптистской общине в Тульче, это в Румынии. То есть многие русские баптисты, они уходили в Румынию от притеснений, и там была большая община. Молодые русские молокане, которые определили после Виллера развитие Российского союза баптистов. Никита Воронин, Василий Павлов и Дей Мазаев. Это вам известная история. Здесь показаны книгоноши. У нас есть новая книга «Книгоноша Петр», которая, вот я не знаю еще биографии книгонош, а это целая книжка вот такого размера. У меня есть несколько экземпляров здесь. Вот. В 1800 Петр Мартынович Фризин, проповедник, учитель, ревностный миссионер, автор вероисповедания и основательной истории братских меннонитов, меннонитов вообще. Он же написал вероисповедание евангельских христиан, первое в 1908 или 1909 году. И как-то я читал статью украинского исследователя, что, мол, вот Петр Фризин, наверное, изменил своим представлением. Ничего подобного. Он проповедник меннонитской братской общины, но он пишет вероисповедание для братских меннонитов, как оно вот подходит там, для евангельских христиан пишет так, как оно подходит для русских, вот именно евангельских христиан. Это может быть характерно, потому что многие меннониты потом и до этого, и потом трудились среди баптистов или среди русских баптистов, или среди евангельских христиан. Они трудились как... это было служение для других. Они не несли вот свои какие-то вот жесткие понятия. Но они везде способствовали, кроме пробуждения, вот формированию крепких общин. Это для братских меннонитов было всегда очень важно. Это то, что всегда хотели передать и другим. В Казахстане я теперь знаю, как эта работа идет среди казахов, и как это совершенно очень сложно, вот совсем другую национальную среду вот перенести вот это вот не просто Евангелие, а как-то достичь созидания крепких общин. Бог да благословит этот труд дальше.